новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем холодно, всего лишь плюс 14, пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге теплее, плюс 17, малооблачная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. По последним данным, в результате межэтнического конфликта на юге Киргизии погиб 191 человек и 2000 получили ранения. Там возникли проблемы с доставкой гуманитарной помощи. Очередной репортаж о так называемом Иннограде Сколково. Московские власти собираются в ближайшее время разработать кодекс москвича. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, для чего московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих? СМС-сообщение вы можете присылать на номер. Плюс 7-903-743-2801. На пейджер в Москве 660-1046. Абоненту Радио Свобода. Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес Радио Свобода в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Временное правительство Киргизии отправило спецпредставителя на юг страны для координации работы по доставке гуманитарной помощи. Власти признают, что она доходит не до всех и, случается, попадает вовсе не в те руки. Остается неизвестным также точное количество беженцев в Узбекистан и вынужденно перемещенных лиц внутри Киргизии. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Киргизские власти заявляют, что гуманитарная помощь стала поступать в те регионы, где происходили межэтнические конфликты. Спецпредставитель Временного правительства республики по вопросам оказания помощи пострадавшим и перемещенным лицам Айгуль Рыскулова.
Комиссия работает налаженно, местные органы власти, неправительственные организации, гуманитарная или продовольственная безопасность удовлетворительная. Учитывая, что Джалабаде аэропорт маленький, поэтому сюда доставляется наземным путем. Что касается города Ош, то со вчерашнего дня полномасштабные гуманитарные грузы начали поступать. Сегодня мы постарались довести до каждого квартала, района.
Город Ош в целом контролируется правительственными войсками, считает сотрудник Ошского регистрационного центра СМИ Алла Пятибратова. По ее мнению, на сегодняшний день главная угроза – это мародеры и снайперы.
Боевых действий, как таковых, вот здесь вот в центре города нету их. Здесь происходят зачистки от мародеров, и вот ночью в одном районе часа два стреляли, и это была зачистка от снайперов.
Что касается продовольствия, то у людей в самом областном центре, где проживает смешанное население, есть возможность купить продукты первой необходимости. Критическая ситуация сложилась в тех регионах, где компактно проживает узбекское население. О том, как непросто доставить людям продукты питания, рассказывает житель Оша по имени Иркин.
Значит, гуманитарная помощь не доходит до узбекских анклавов и районов, где сосредоточено большинство беженцев, скажем так, пригородных сел, где преимущественно проживает узбекское население. Киргизы или войска киргизские не могут зайти туда, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных грузов. Вы понимаете, да, по какой причине?
Недоверие, так я понимаю?
Не то, что недоверие, где-то и ненависть, потому что кто-то потерял и близких, и родственников. Найти узбеков, которые бы сопровождали эти грузы, очень сложно сейчас, в настоящей ситуации.
Житель Ошского пригорода, узбечка по национальности Надира Саидова, вместе со своей семьей пересекла киргизско-узбекскую границу 12 июня. В настоящий момент она находится на узбекской территории в селении Йоркишлок. Гуманитарную помощь пострадавшим оказывают местные власти.
4 дня тому назад с нами перешли 30-40 вот так тысяч человек прошли с нами. А сейчас в данный момент уже туда-обратно переехали где-то 3000 сегодня. Вот сказали нам, передали. Там можно заявлением, кстати, что мы по своей воле хотим домой вернуться.
А люди все хотят вернуться домой, никто не хочет оставаться на территории Узбекистана, правильно я вас понял?
Уже говорят, что, может быть, это остались бы, хорошо было бы. Что мы здесь зря сидим, говорят? Свои дела там остались.
Сотрудник Ошского регистрационного центра СМИ Алла Пятибратова считает, что на сегодняшний день сложно понять, кто развязал межэтнический конфликт в южных регионах республики. По ее словам, ситуация настолько взрывоопасная, что вооруженные столкновения могут начаться в любой момент.
Здесь очень разные версии, очень разные. Понимаете, я даже не хочу их озвучивать, потому что разобраться вот здесь, сидя на месте, и мы просто говорим о том, что мы видели, да, и мы не знаем, кто это начал конкретно, откуда это вообще потекло, и тем более, кто это финансировал, кто это заказывал, как это говорят.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев убежден, что за межэтническим конфликтом на юге страны стоят смещенные президент Курманбек Бакиев и его ближайшие родственники.
Достоверные факты о участии братьев Бакиева в организации как раз конфликтов на юге Кыргызстана. Кроме того, мне лично звонили мои друзья из города Ош буквально за 1-2 дня перед этими трагическими событиями и говорили о том, что именно от имени братьев Бакиевых раздают деньги для молодежи, для того, чтобы организовать толпу и вывести их на улицы и спровоцировать вот такой конфликт.
Межэтнические столкновения начались в южной части Киргизии 11 июня. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Московские власти собираются в ближайшее время разработать кодекс москвича. Как утверждает глава комитета межрегиональных связей Москвы Михаил Соломенцев, кодекс будет представлять собой свод правил, которые помогут быстрее освоиться приезжим, желающим постоянно проживать в столице. По словам чиновника, им нужно будет следовать определенным правилам. Например, не резать баранов во дворах, не жарить шашлыки на балконе, не появляться на людях в национальной одежде и разговаривать только по-русски. Эксперты и правозащитники уже говорят, что кодекс москвича может обострить и без того существующие межнациональные проблемы в столице. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов спросил у жителей Владимира, зачем московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих.
Потому что, наверное, много приезжих в Москве. То есть приезжают все, кому не лень, ищут работу, причем самого разного толка, в том числе и неквалифицированную. А, как правило, такие люди создают жителям, наверное, столицы какие-то основные проблемы. И вряд ли вписываются в тот круг, который в Москве существует, уже сформированные жители Москвы.
Я бы для этого придумал кодекс поведения в деревне выселки какие-нибудь для москвичей специально.
Может быть, чтобы сохранить сложившиеся уже исторические формы поведения людей, коренных москвичей, чтобы люди, которые приезжали, они как бы под них подстраивались, они меняли наоборот.
У каждой страны есть свои какие-то обычаи, традиции, и каждый должен знать, что ему можно делать в этой стране, а что ему нельзя. Вот. И самое главное, чтобы это не встало на уровне бумаги, а было доведено до граждан всех.
От собственного снобизма и высокомерия, от того, что они отделяют себя от остальной страны и хотят дополнительно Конституции, своду огромному законов Российской Федерации, добавить еще и свои собственные.
Я считаю, что московские власти зарубесятся. А почему? Потому что у нас в России, как было всегда принято, две беды. Дураки и дороги. Этот закон значительно не следует. Потому что каждый человек сам должен понимать, что есть правила этикета, которые он должен соблюдать. Ну, допустим, если он плохо соображает, он и пожарит шашлык на балконе. Но все нормальные люди вообще-то ездят на природу и за собой, кстати, убирают.
Ну, я думаю, что кодекс поведения введут, если только для того, чтобы приезжим людям было легче адаптироваться в Москве. То есть там свои законы, свои обычаи, и все-таки каждый народ разный, если мы рассматриваем национальные разногласия, различия. Но не знаю, будут ли люди как бы соблюдать этот кодекс, это уже другой вопрос, потому что ввести и подписать закон – это одно дело, а соблюдать это дело совсем другое.
Ну зачем? Москва всегда особое государство. Так вот, чтобы собственную особость показать. Так хорошо от этого не будет ни москвичам, ни кому-то.
Так владимирцы отвечали на вопрос, зачем московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Приморье предъявлено обвинение двум предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Верховный суд России рассмотрит сегодня иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 191. США заявили, что окажут стране гуманитарную помощь в объеме более 10 миллионов долларов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10:07 не пропустите программу «Грани времени». Опыт первого санкционированного пикета в поддержку стратегии 31 обсуждаем с одним из лидеров движения «Левый фронт» Константином Косякиным и адвокатом Вадимом Прохором. Идет программа «Владимир Карамурза». Радио «Свобода» продолжает серию репортажей о так называемой Иннограде Сколково. Можно ли надеяться на то, что модернизационные порывы российских властей выйдут за пределы ближнего Подмосковья? Во всяком случае, в регионах на это надеются, смирившись с тем, что львиная доля выделяемых из бюджета средств осядет не в Новосибирске или Томске, а в Сколково. Об этом в очередном материале Виталия Камышева о проекте «Иннограда».
В конце мая в Томске проходил ежегодный инновационный форум. Выступая на нем, губернатор Томской области Виктор Кресс призвал власть и бизнес не останавливаться на одном пилотном проекте «Сколково». Дело словами не ограничилось. Там же, в Томске, представители 8 регионов подписали меморандум о создании ассоциации инновационных регионов. В новое неформальное объединение вошли республики Татарстан и Мордовия, Новосибирская, Томская, Иркутская, Калужская области, Пермский и Красноярский край. Присутствовавший на форуме в Томске помощник президента Аркадий Дворкович дипломатично заявил, что Томск становится ключевым центром для продвижения инноваций вслед за Сколково. Виктор Кресс – реалист и понимает, что у Томска было мало шансов стать витриной модернизационного проекта Дмитрия Медведева. Однако, как прагматик, томский губернатор пытается извлечь из ситуации максимум возможного. Хотя бы некоторые преференции для региона, например, особый инновационный статус.
Президент сказал, отвечая на вопрос наших студентов, вопрос был, будем ли мы центром образования, науки и инноваций. Он сказал, вы уже центр. Когда президент впервые вот огласил такое намерение, я там присутствовал в этом зале, я понимал, что если будет один такой центр, ну, не будет он в Томске, потому что транспортная удаленность, географическое положение. Если один центр, конечно, он. Если несколько центров, то да. И мы работали и продолжаем работать, имея в виду, может быть, даже мы вначале не думали, там, Силиконовая долина, мы имеем в виду просто несколько особый статус, который бы позволял в межбюджетных отношениях не уравнивать нас со всеми регионами, чтобы у нас был какой-то маневр финансовый прежде всего. Поэтому я подготовил письмо президенту с просьбой как раз создать некую рабочую группу из числа представителей правительства, администрации президента, экспертов, ученых, рабочую группу, которая бы попыталась как раз ответить на вопрос, а что делать с такими регионами, как Томская область, где не на голом месте, а где предыдущими поколениями уже создана приличная база, которая позволяет быстрее, чем в других регионах, переводить экономику на инновационные рельсы. Не само собой здесь все это, вот все эти 10 лет. Мы ведь много денег из областного бюджета выделяли на то, чтобы поддержать инноваторов на первом этапе. Где-то даже не деньгами, где-то морально. Мы многие эти предприятия, что называется, за руку ведем через рифы вот этих всевозможных контролирующих и проверяющих федеральных, областных и муниципальных структур. Потому что если вот их не защищать на первом этапе, ну, наша система может проглотить любого,
считает губернатор Томской области Виктор Кресс. В Томской области вот уже 4 года существует особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Осенью этого года на Всемирной выставке в Шанхае запланирована презентация разработанных в ней новейших инновационных проектов в области медицины, машиностроения, военно-промышленного комплекса и электроники. Опыт 4-летней работы позволяет генеральному директору Томской особой экономической зоны Алексею Барышеву смотреть на Сколковский проект немного свысока.
Надо понимать, что Сколково – это пока на уровне идеи. И вот прежде чем вообще говорить о Сколково, нужно понимать и увидеть озвученную концепцию. Пока этой концепции нету, Ну, какие-то конкретные комментарии в отношении Сколково, я думаю, что преждевременно. То, что Томск, естественно, не является центром вселенной и центром инноваций даже в России, но мы тоже должны понимать. Конечно, дело ставки только на Томск, федеральный центр, наверное, не будет. Но быть одним из точек роста на территории Российской Федерации, я думаю, что мы обязаны.
Создание Ассоциации инновационных регионов Алексей Барышев считает вполне логичным шагом.
Понятно, что все регионы, которые подписывали соглашение, они, конечно, стремятся к своему развитию. Если говорить о Томске, сильный центр образования, сильный центр разработок и наличие особой экономической зоны, если это Новосибирск, то это, безусловно, очень сильная наука. Новосибирский академгородок, если говорить, что это Красноярск, это серьезный производственный потенциал этого региона, и, наверное, целесообразно рассматривать Красноярский край как рынок сбыта инновационной продукции, потому что, будем объективны, в Томске рынок сбыта, но он весьма ограничен. В Томске нет крупнейших предприятий, которые бы в состоянии были действительно серьезно инновационную продукцию потребить. На мой взгляд, цель объединения в ассоциацию, она и должна быть выбор тех ключевых компетенций региона, которые есть, и совместное взаимодействие регионов по развитию этих компетенций.
Если подытожить, то географическое расположение будущего Иннограда – это то единственное, что о проекте известно наверняка. Депутат Государственной Думы Сергей Левченко своих сомнений не скрывает.
Порядка 18 территорий рассматривалось, и вот выбрано Сколково. Наверное, тут вольно или невольно все-таки идет сравнение с Силиконовой долиной. Насколько я помню, Силиконовая долина была создана в пределах Стэнфордского университета. У нас в советское время уже были такие аналоги, и я считаю, что они очень хорошо сработали, потому что, ну вот я родился в Новосибирске и очень часто бывал в Академгородке, который был создан в 50-е годы, то он ведь дал очень много и мировых открытий. Два нобелевских лауреата, Басов и Прохоров, десятками исчисляются открытия действительно мирового масштаба. На мой взгляд, если просто даже сделать очень хороший с точки зрения социальной инфраструктуры поселок, даже при очень дорогой земле и очень престижном Одинцовском районе, это далеко не факт, что этот поселок будет работать как инновационно-модернизационный проект. Ну, коттеджи-то построить можно, а вот с точки зрения первоклассных лабораторий и очень слаженных научных коллективов, вот это не всегда возможно. Мне кажется, что не с той стороны подходит. И вообще говоря, масштаб Сколково, он слишком маленький и мелкий для того, чтобы на нем сосредоточить все свои надежды и мечты по модернизации страны.
Считает член консультативной рабочей группы комиссии по модернизации при президенте России Сергей Левченко. Тем временем в ходе весенней сессии Государственной Думы предполагается внесение изменений в налоговый кодекс, в которых будут перечислены налоговые льготы для участников проекта «Сколково». Резиденты Иннограда будут освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество, а также будут платить пониженный социальный налог – 14%. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Более 20 миллиардов долларов заплатит компания BP за экономические потери жителей прибрежных районов Мексиканского залива. Это одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Обещанием выделить 20 миллиардов долларов для компенсации экономических потерь, понесенных жителями прибрежных районов Мексиканского залива, закончилась в среду встреча президента Обамы с руководителями концерна BP. Но 20 миллиардов могут быть лишь началом крупных расходов для нефтяного концерна, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама объявил о достижении договоренности с BP после четырехчасовой встречи с представителями ее высшего руководства. Он добавил, что компания также согласилась учредить отдельный фонд в 100 миллионов долларов для выплаты компенсации работникам буровых платформ, уволенным в результате шестимесячного моратория на глубоководное бурение, введенного Обамой после катастрофы. Структура, которую мы создаем сегодня, это важный шаг с целью вернуть жителей побережья Мексиканского залива в прежнее нормальное состояние, но перемены произойдут не в один день, сказал Обама, комментируя создание компенсационного фонда. В свою очередь, председатель совета директоров BP Карл Хенрик Свонберг воспользовался случаем, чтобы защитить репутацию компании, изрядно потрепанную в последние два месяца. Порой я слышу суждения о том, что большие нефтяные компании алчны либо безответственны. К BP это не относится. Мы заботимся заботимся о человеке. Учреждаемый фонд в 20 миллиардов долларов, который BP обязуется постепенно сформировать за 4 года, будет контролироваться независимой третьей стороной, Советом по рассмотрению претензий. Я заверяю жителей побережья Мексиканского залива, что BP соблюдет свои обязательства перед ними. 20 миллиардов долларов помогут удовлетворить иски физических лиц и бизнесменов, сказал президент Обама, подчеркнув, что этой суммой материальная ответственность BP за катастрофу не исчерпывается. Сам фонд также может быть пополнен в случае расширения масштабов ущерба и роста числа исков. Встреча Обамы с руководителями BP произошла на следующий день после телеобращения президента к американскому народу, в котором он пообещал, что заставит гигантскую нефтяную корпорацию возместить ущерб.
Рассказывал Алан Давыдов. Финансирование гуманитарной миссии, судя по информации, исходящей из окружения президента Обамы, это все, чем Вашингтон готов ответить на просьбу Бишкека об оказании поддержки. Идея более решительной, тем более военной поддержки киргизским властям со стороны США видится американским экспертам нереалистичной по самым разным причинам, в том числе и геостратегическим. Вот что сказал мне бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре.
Я не могу представить обстоятельств, которые бы заставили Соединенные Штаты ввести в Киргизию боевые подразделения. Можно предложить массу аргументов против такого шага и никаких в его пользу. Эта страна вызывает практический интерес США лишь по одной причине. Там находится военно-воздушная база, через которую осуществляется переброска грузов для американских войск в Афганистане. Но как ни парадоксально, уровень этого интереса снизился после того, как Россия организовала так называемую «северную систему доставки». То есть грузы переправляются по железной дороге через российскую территорию, что лишило базу в Киргизии исключительной роли. Хотя, конечно же, она сохраняет свое значение. Ну, а скажем, если представить, что американские военнослужащие станут объектом вооруженного нападения. Я подозреваю, что вероятность того, что на американский солдат будет совершено террористическое нападение, существует, но представить, что ответом на это станет переход базы под американский контроль, невозможно. Соединенные Штаты, я думаю, просто покинут Киргизию. Военное вмешательство невозможно по очевидной причине. Оно создаст проблемы, которые перевесят ничтожные выгоды. Одно дело поддерживать тесные отношения с Киргизией, сотрудничать в антитеррористических усилиях. Совершенно другое дело контролировать регион, печальные последствия таких попыток хорошо известны. Мой собеседник Дэниел Гуре, бывший глава управления Пентагона, считает, что любая помощь Бишкеку за рамками гуманитарной поддержки будет незначительна. Во-первых, иракские и афганские заботы отнимают внимание и средства Соединенных Штатов. Во-вторых, Киргизстан не представляет ни геостратегического, ни политического, ни экономического интереса, который бы стоил рискованных действий. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
14 часов 7 минут. Слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Речь в программе пойдет о книге Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами». Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте, коротко о главном. В Приморье предъявлены обвинения двум предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Владимира Илютикова и Александра Ковтуна обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Верховный суд России рассмотрит сегодня иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Иск подали крупнейшие экологические организации России. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 191. Соединенные Штаты заявили, что окажут стране гуманитарную помощь в объеме более 10 миллионов долларов, причем более половины этой суммы будут выделены немедленно. В Петербурге открывается 14-й международный экономический форум. В нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе главы ряда государств, министры, представители ведущих мировых компаний. Водителю, доставившему в Петербург тираж брошюры оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги. 10 лет», предписано сегодня явиться в суд. Против него возбуждено дело об административном правонарушении. Тираж был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». Об этом он пишет в своем блоге в интернете. В ряде районов столицы Ямайки в городе Кингстон введен комендантский час на ближайшие двое суток. Как передает BBC, причина – продолжающаяся полицейская операция против местной наркомафии. «Газпром» направил в Белоруссию официальное требование погасить задолженность за газ до 21 июня. В противном случае поставки топлива будут ограничены, говорится в письме. Компания BP выплатит не менее 20 миллиардов долларов в специальный фонд, который будет создан для возмещения ущерба, возникшего в результате аварии на нефтяной скважине BP в Мексиканском заливе. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова, а мы продолжаем программу «Время свободы». Московские власти собираются в ближайшее время разработать кодекс москвича. Как утверждает глава комитета межрегиональных связей Москвы Михаил Соломенцев, кодекс будет представлять собой свод правил, которые помогут быстрее освоиться приезжим, желающим постоянно проживать в столице. Эксперты и правозащитники уже говорят, что кодекс москвича может обострить и без того существующие межнациональные проблемы в столице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Москва – город, жизненный уклад которого базируется на русских культуре и традициях, сложившихся веками. И все, кто приезжает сюда жить, должны с этим считаться, сказал в интервью, опубликованном в среду в российской газете, член московского правительства Михаил Соломенцев. Разработку правил предложили начать московским диаспорам. После того, как московское правительство получит их предложение, будут приглашены ученые, и в итоге будет составлен кодекс москвича. Антимиграционная политика московских властей вызывает тревогу, считает председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Конечно, приветствую в принципе любой маломальский шаг к интеграции, к адаптации навстречу для этих бедных приезжающих. Я при этом не могу забыть, что московское правительство делает из мигрантов каких-то злых вестников, чуть ли не виновных в наступлении кризиса. Вся антимиграционная политика Москвы вызывает, конечно, тревогу. Не станет ли эта книжка такой, знаете, жабой, которую вообще человек возьмет, тоже выбросит, которую неприятно держать в руках. Как бы оттуда не пахнуло духом ксенофобии.
Кодекс москвича, возможно, потребует от приезжих в Москву не резать баранов во дворах или не жарить на балконе шашлыки. Но существуют неписанные правила поведения в обществе. И здесь следует говорить прежде всего о воспитании, а не о национальной принадлежности, говорит председатель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина. По мнению правозащитницы, сама перспектива появления кодекса москвича оскорбительна.
Это просто нелепо придумывать какой-то кодекс поведения для какой-то специальной группы людей, находящихся или живущих в Москве. Никто не должен нарушать порядок, очевидно. Ну, давайте тогда внесем в кодекс, что на балконах или во дворах нельзя распивать водку, нельзя петь громко песни, заводить музыку и так далее. Это очевидные вещи. Я не думаю, что те, против кого направлены действия правительства Москвы, нарушают наше спокойствие больше, чем москвичи. И разве вот такой оскорбительный кодекс, касающийся определенной группы людей, может вообще помочь наведению порядка? Мне кажется, что это очень стыдно нам всем должно быть, что у нас такие власти.
Проблема трудовых мигрантов весьма деликатная и тонкая. С ней сталкивается не только Россия, но и другие страны. От кодекса москвича будет прок лишь в том случае, если он поможет адаптироваться приезжающим к условиям другой традиции и другой культуры. Таково мнение председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой.
Если в какой-то степени эта книжечка может помочь приезжающим нашим гостям, нужным России, меньше ударяться об углы нашей немилосердной действительности, то, ради бога, пусть будет.
Московские власти считают, что инициативу о введении правил поведения для приезжих поддержат москвичи. Однако вряд ли можно говорить о том, что у жителей столицы есть единое представление о кодексе москвича. Но у европейских стран есть уже подобный опыт, когда решения властей вызывали общественные протесты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем тему. Зачем московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть один звонок из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще 500 лет назад Герберштейн отмечал,
что московиты, если чего-то не понимают, предпочитают не узнать, а насмехаться или злобиться. Давайте не путать традиции и застарелые болезни. Смотрите, в Москве полно проблем. Пробки, ЖКХ, коммуникации, экология. Я уж не говорю там про коррупцию и рейдерство, которые в Москве особенные. Нет, этим не занимаются. А вот такое, что, так сказать, ничего не стоит, внешне эффектный, потакает не самым лучшим, так сказать, народным инстинктом, это пожалуйста. Я вот ни разу не нашел никого, кто бы видел, чтобы как бы мигранты стреляли в воздух или публично резали баранов. А вот по части всяких безобразий наши коренные москвичи, тем более подьяне, 100 очков вперед дадут. Я никогда не видел, чтобы мигрант публично облегчался. А вот коренные 100%. Ну, правда, для равновесия скажу про позитив. Заметьте, наши мудрые толерантные власти, во всяком случае, не требуют, чтобы все приняли православие. Пока еще. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
Это был Аркадий из Москвы. Сейчас я хочу прочитать сообщение, которое пришло на наш пейджер. Пишут нам майоровы. Большего идиотизма, чем кодекс москвича, придумать было нельзя. Во-первых, кого считать москвичом? Настоящих москвичей во многих поколениях осталось, наверное, несколько человек. Москва уже перестала быть той прежней Москвой. Последние нормальные люди стремятся покинуть столицу, а чтобы резали баранов на улицах, что-то не приходилось видеть. У нас есть еще один звонок из Брянской области. Анатолий до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, уважаемая Лейла, доброе утро всем. Я бы ваш вопрос назвал так. Чем дальше в лес, тем больше дров. У нас многонациональная страна. Если человек захочет общаться с другим человеком по-татарски, по-узбекски или на других языках, ему это запрещают. Я считаю, это грубейшее нарушение прав человека, право быть гражданином своей страны. Боже мой, в какой стране мы живем? Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. К нашей дискуссии сейчас присоединится Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Вот, к большому сожалению, надо сказать, что, конечно, ничего гуманного, ничего истинно человеческого в этом кодексе не предусматривается. У нас вообще совершенно разрушено единое представление о единой стране, о едином народе с какими-то общими принципами человеческого взаимосуществования. И, в частности, это относится и к Москве. Поэтому приходится вводить какие-то вот такие искусственные кодексы для того, чтобы ограничивать миграцию населения и так далее. Это все противоестественно, античеловечно. Спасибо.
Это был Иван из Москвы и еще несколько сообщений с сайта и с пейджера «Радио Свобода». Вот что нам пишет Александр из Сызрани. Тем самым московские власти начинают процесс прямого распада России. И еще одно сообщение от Власова. В путинской России крайне необходим кодекс чести для власти, а не для обворованного народа России. Вернемся к звонкам. Сергей из Свердловской области до нас дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Вот знаете, вот в провинции, и что в провинции, что в Москве существует некий негласный такой кодекс, вот такой вот правильного пацана, такая вот, знаете, вот все одинаково стригутся, одинаково мыркают по фене, знаете, вот такие вот правильные пацаны. А кто не такой, тому приписывают какой-то там этот гомосексуализм, там вот клеветнический, знаете, вот все одинаковые, как вот дрова для войны, понимаете? Таким быть, это идти на поводу, опять же, получается, у таких вот всех. Строем ходить и так далее, вот это вот, вот этот вот кодекс.
То понимаете? Есть вот такой кодекс, вы считаете, может привести вот именно к таким последствиям, к усреднению, к тому, что все будут как все, да, будут
выглядеть
одинаково. Это был Сергей из Свердловской области, Наталья из Москвы к нам сейчас присоединится. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. Я считаю, что это очень целесообразно и необходимо, потому что я вот заметила, что в случае чего они переходят на свой язык. Это и при обвесах они делают, и при какой-то ситуации, где необходима разборка полетов, на рынках особенно, когда что-то продают. Этот хитрый глаз и их хитрое словцо, которое они друг другу перекидывают, и даже иногда содержание понятно на эмоциональном уровне. Поэтому с языком так. Далее.
А обворовывают и обсчитывают на рынках только приезжие, вы считаете?
А у нас только они там. Вы что, много русских видите за прилавками? Все вот эти рынки, которые вокруг у нас, вот на Речном, на Водном, только они, и бабушки слезами плачут. Половина преступлений преступление совершается приезжими.
А откуда у вас такая статистика, факт. Наталья?
Конечно,
вы можете
вчера прозвучало в средствах массовой информации, правительство, чиновники уже говорят об этом.
Правительство и чиновники оперируют иногда несколько другими цифрами, чем, например, правозащитники или представители различных организаций, которые занимаются проблемами ксенофобии. У них совсем другие цифры, другая статистика. Это была Наталья из Москвы. Так, сегодня наши радиослушатели отвечали на вопрос, зачем московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Всемирный банк понизил прогноз темпов роста экономики России в этом году с прежних 5-5,5% до 4,5%. Предыдущий прогноз, представленный в марте, наоборот, предусматривал повышение январского прогноза, составлявшего 3,2%. Чистый приток капитала в Россию в мае, по предварительным оценкам, составил около 3 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В первом квартале в России был отмечен чистый отток капитала – почти 13 миллиардов долларов, а в апреле, наоборот, чистый приток – около 4 миллиардов. Правительство Испании одобрило проект реформы трудового законодательства в стране. Она предусматривает, в частности, сокращение почти на треть выходных пособий для увольняемых работников компаний и предприятий, завышенные объемы которых считаются главной причиной того, почему работодатели не стремятся создавать новые рабочие места, особенно в условиях кризиса. Уровень безработицы в Испании составляет 20%. До сих пор объем выходного пособия для увольняемых работников определялся в Испании из расчета оплаты 45 дней за каждый год, проработанный ими в компании или на предприятии. Теперь эта норма снижается до 33 дней за каждый год работы. Решение правительства вступает в силу сегодня, однако формально оно станет законом лишь после одобрения парламентом. Голосование состоится 22 июня. Во Франции планируется повысить официальный пенсионный возраст с 60 до 62 лет, поэтапно к 2018 году, заявил министр труда. Сегодняшняя норма действует в стране с 1983 года. Таким образом, правительство Франции представило пока более умеренные планы, чем власти других крупнейших стран Европы. В Германии пенсионный возраст для мужчин и женщин будет повышен с 65 до 67 лет в период с 2012 по 2029 год. В Великобритании официальный пенсионный возраст для женщин к 2020 году станет таким же, как для мужчин – 65 лет, а к 2046 году единый пенсионный возраст в стране будет повышен до 68 лет. В 16 странах еврозоны рост потребительских цен в мае на 1,6% превысил уровень мая прошлого года, сообщил Евростат. В апреле инфляция в регионе составила 1,5%. Ускорение роста цен объясняют в основном подорожанием бензина и топочного мазута.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье предъявлено обвинение двум предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Верховный суд России рассмотрит сегодня иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 191. США заявили, что окажут стране гуманитарную помощь в объеме более 10 миллионов долларов. Петербурге открывается 14-й международный экономический форум. Водителю, доставившему в Петербург тираж брошюры оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова, предписано сегодня явиться в суд. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». В ряде районов столицы Ямайки введен комендантский час на ближайшие двое суток. «Газпром» направил в Белоруссию официальные требования погасить задолженность за газ до 21 июня. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Вижу у вас сейчас перед вами газету «Коммерсант». И главная тема на первой полосе – это новый проект закона о милиции. Что об этом сегодня пишет «Коммерсант»?
Ну, во-первых, «Коммерсант» дает яркий заголовочек, как свойственно этому изданию, «Милицизм с человеческим лицом». Московский комсомолец на эту же тему «Милицию лишат убойной силы». А речь идет о том, что МВД России представила проект нового закона о милиции. Вчера были обнародованы первые 4 главы документа. По замыслу авторов законопроекта, усилия милиции будут сосредоточены на защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, выявлении преступности и борьбе с ней, а физическую силу, спецсредства и оружие сотрудники будут применять только при крайней необходимости. Вот где тут новость, я не очень поняла. Ну, хорошо, может быть, если подробнее мы будем рассматривать этот вопрос, то выясним. Еще одна тема с первой полосы «Коммерсанта». Дорожный фонд поставили в условное наклонение. Президент Медведев на совещании по бюджетной политике подверг вчера сомнению необходимость быстрого воссоздания системы дорожных фондов и объявил нерешенным вопрос об отмене транспортного налога. Программа Минтранса, которую министерство предполагало реализовать с 2011 года, под вопросом. Судя по заявлению президента, реформа может быть отложена на 2012-2013 годы. Впрочем, Минфин в своей бюджетной проектировке на 2011 год внес многомиллиардные изменения, связанные с возможной реформой. Ну и еще одна тема в «Коммерсанте», это уже экономика, причем это уже международная экономика. Южный поток выворачивает на север. Болгария, фактически отказавшаяся от совместного с Россией строительства АЭС «Белине» и нефтепровода «Бургас-Александрополис», может потерять и проект газопровода «Южный поток». «Газпром» объявил о подготовке технико-экономического расчета альтернативного маршрута газопровода через Румынию. По данным «Коммерсанта», технико-экономическое обоснование подводного участка «Саут Стрим» уже предусматривает возможность выхода трубы из Черного моря. Не в Болгарии, а в Румынии.
Так много альтернативных газопроводов появляется в последнее время.
Да. Труб великое множество. Есть еще темы, касающиеся выборов, грядущих когда-то еще выборов. Чуров поборется за кандидатов. Независимая газета. Сегодня Центр избирком обсудит практику отказов в регистрации кандидатов на всех видах выборов. По информации независимой, члены ЦИК подготовили проект поправок в избирательное законодательство, призванных упростить процедуру регистрации кандидатов на региональных и муниципальных выборах. Правда, как удалось выяснить независимой газете, в Кремле инициатива ЦИК пока не нашла понимания. Время новостей пишет о том, какова ситуация в Киргизии. Затишье после катастрофы. Киргизские власти считают, что могут обойтись без введения в зону беспорядков на юге страны миротворческих войск. войск. Поздно вечером 15 июня в беседе по телефону с обозревателем «Времени новостей» это подтвердила глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева. Она считает достаточными те меры материально-технической помощи, которые были предложены на совещании секретарей Советов безопасности стран, членов Организации договора о коллективной безопасности. ЦБ требует расплаты. Газета «Ведомость», центральная публикация. Как стало известно изданию, Центробанк потребовал от Межпромбанка погасить 31 миллиард рублей долга по беззалоговым кредитам. Это треть пассивов банка, у которого всего 3% ликвидных активов. Сегодня крайний срок, когда банк может вернуть ЦБ 10 миллиардов рублей. Ну и еще «Ведомости» пишут о том, что с 2011 года пройти техосмотр можно будет не в ГИБДД, а в частном техцентре. И там же отремонтировать машину. У ГИБДД заберут талон. Публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Ну и вот автомобильную же тематику продолжают новые известия. С больной головы, так озаглавлена эта публикация. С 1 июля вступает в силу приказ Минздравсоцразвития, утверждающий новый состав автомобильных аптечек. Теперь в них будут исключительно перевязочные средства. По мнению министерства, при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП лекарства не требуются, тем более если они применяются человеком без медицинского образования. Между тем, эксперты сомневаются, что средства, выделенные на разработку нового образца аптечки в рамках федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах, были потрачены с умом. Ряд специалистов полагают, что чиновники действуют в интересах производителей. Ну а центральная публикация на первой полосе новых известий озаглавлена «Закон не писан». И говорится в ней о том, что в Думе есть депутаты, которые вообще не принимают участие в законотворческой деятельности. Ну, это, в общем, такая тема более или менее перманентная на страницах газет российских. Экстремисты по призыву, тоже новое известие, первая полоса. Причина неуставных отношений в армии. Призыв туда активистов молодежных экстремистских группировок. Об этом заявил вчера замминистра обороны Николай Панков. Эксперты не согласны. В экстремистских группировках состоят не более 10 тысяч человек, тогда как в армию ежегодно призывают больше полумиллиона. Ну и об этой же теме пишет сегодня еще и «Комсомольская правда». Десятки тысяч российских парней прячутся за границей от призыва. Ну и вот в России... В российской газете публикации в Генпрокуратуре обсудили, как повысить качество будущих солдат. Заголовок: «Откормить, обучить и в строй поставить».
Спасибо, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Екатеринбурга, где почти 300 человек приняли участие в оранжевом велопробеге. Это ежегодная акция под названием «Критическая масса». Пробег не преследовал никаких политических целей, просто велосипедисты Екатеринбурга хотят отвоевать себе место под солнцем. Прокатился наш корреспондент Екатерина Петрова.
Почти 300 человек приняли участие в акции под названием «Критическая масса», которая ежегодно проводится в Екатеринбурге. Главная ее цель – привлечь внимание к экологичному и дешевому виду транспорта. Количество велосипедистов в Екатеринбурге растет небывалыми темпами, но, как и в других российских городах, возможности нормально ездить нет. Велосипедисты посмелее ездят по проезжей части вместе с основным потоком машин. Те, кто привык быть более осторожным, передвигаются по тротуарам, маневрируя между пешеходами. Велосипедисты должны стать равноправными участниками дорожного движения, и для них нужно создавать инфраструктуру, говорит Нина Никитина. На велосипеде она ездит уже 2 года.
В Екатеринбурге велосипедистам жить совершенно неудобно. Нет никаких условий. Велосипедные дорожки нам уже обещают несколько лет, но ВОЗ и не там. Мне кажется, что мы вот именно критической массой должны продавить сознание тех людей, от кого зависит организация инфраструктуры. Мне приходилось кататься в европейских странах на велосипедах. 2 года назад я проехала от Екатеринбурга до Лондона, и, конечно, у меня была возможность сравнить вообще уровень велосипедной культуры. Приехав сюда, я поняла, что нам еще долго до цивилизованных стран в этом вопросе. Например, сейчас мы поднимаем велосипед по лесенкам большим, потому что нет никаких пандусов. Это касается не только, кстати, велосипедистов, но и людей, которые передвигаются на колясках.
Участников велопробега с каждым годом становится все больше и больше. В этот раз колонна растянулась чуть ли не на квартал. Построение велосипедистов, одетых в оранжевые футболки и майки, заняло почти полчаса. Пропагандировать велодвижение приезжали целыми семьями. Некоторые везли своего ребенка в специальных сиденьях, прикрепленных на раме велосипеда, но многие дети ехали сами, в окружении папы и мам. Максим Флетунов с женой и сыном обычно катается за городом, хотя иногда и в Екатеринбурге пересаживается на велосипед. Если в городе будут велодорожки, многие горожане откажутся от машин хотя бы на лето, и это наверняка повлияет на экологическую обстановку, уверен Максим Флетунов.
Я начал на работу ездить иногда на велосипеде, когда позволяет погода. Скажу честно, добираюсь быстрее после работы, потому что пробки в городе. На велосипеде получается раза в 2-3 быстрее. Мы как раз не относимся к тем, которые ездят по городу в основной части. Предпочитаем такой вид отдыха велосипедный. С друзьями, компанией едем за город, проезжаем где-нибудь километров 12-15, выбираем места в Свердловской области. Мест очень много красивых, живописных.
Когда уже вырасту, перейду на такой велосипед, как у папы.
Мы готовы!
В мэрии Екатеринбурга заботы велосипедистов разделяют. Самое простое, что можно было сделать, это установка велопарковок, специальных устройств, к которым можно пристегивать велосипеды. В последние годы их появилось великое множество у магазинов, кинотеатров и учебных заведений. Однако главную проблему велодвижения, дорожки, в обозримом будущем решить не удастся, говорит пресс-секретарь администрации Екатеринбурга, сам велосипедист Константин Пудов. По его словам, в бюджете нет денег на масштабное переустройство дорог. Впрочем, в качестве эксперимента уже решено проложить одну дорожку из центра Екатеринбурга на озеро Шарташ, любимое место отдыха велосипедистов. Но и ее сооружение потребует участия спонсоров, говорит Пудов.
Опыт и Лондона, и Парижа, где за последние 3-4-5 лет велосипедизация бурно росла, и она происходила не только способом стихийным, но и подкреплялась организованными действиями власти. Я считаю, что этот опыт очень позитивен и полезен для Екатеринбурга. Первую уже комитет благоустройства фактически спроектировал дорожку. Сейчас завершаются работы по согласованию этого проекта. В надзорных органах, в частности в ГИБДД, очень сложно идет согласование. Мы готовы принять помощь и совместными усилиями вместе с велосипедной общественностью, велолюдей, велофирм, ну и фирм, которые заинтересованы, допустим, ну, в некой собственной рекламе, двигать этот проект.
Пудов добавил, что лично готов лоббировать обустройство Екатеринбурга велосипедными дорожками, однако реальность такова, что все свободные деньги бюджета уходят на социальные проекты, строительство детских садов и прокладку метро. Впрочем, в новых районах Екатеринбурга, где дорожная инфраструктура создается с нуля, все улицы должны быть оборудованы велосипедными дорожками. Отныне это закладывается уже на уровне проекта. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем у вас, зачем московские власти хотят ввести кодекс для приезжих. И сейчас хочу зачитать несколько сообщений сайта нашей радиостанции. Вот что пишет нам Илья из Сибири, потому что Москва не Россия. Наш радиослушатель без подписи. Подобное нововведение уж очень напоминает мероприятие 30-х годов фашистской Германии. Москва пока еще столица России, значит, это город свой для любого чеченца, тувинца или якута. И еще пишет нам Виктор из Выхина. Раньше надо было думать, теперь уже поздно. Так что теперь уже от прежней Москвы ничего не осталось. Борис Павлович из Новочеркасска нам пишет. Затем, чтобы перед предстоящей переписью населения появилась новая национальность – москвич. Эту тему мы будем обсуждать в следующем части нашей программы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770.